Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дзмітэр Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Нагадаю, нас можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Фільм відэаблогера Павла Спірына «Отчым» набраў амаль мільён праглядаў. Не менш папулярны і іншыя яго ролікі. Так, да прыкладу, фільм «Грань 2019» за кароткі тэрмін набраў звыш 200 тысяч праглядаў і больш за 1500 каментароў пад ім. Але не толькі добрыя вынікі ад такой працы атрымлівае Павел Спірын. Пра тое, як супраць яго спрабуюць распачаць крымінальны пераслед за такія от ролікі на YouTube, мы сёння і гаворым с YouTube-блогерам Павлом Спірыным. Добрый дзень, Павел.
Здравствуйте.
Павел, некалькі тыдняў таму вы былі ў нас у эфіры, мы з вамі рабілі такое... прыгожы эфір пра тое, як можна мільён праглядаў набраць на Ютубе. Вы расказывалі там, што робіце, якімі тэмы распрацоўваеце. Ну і как бы сказалі, што вы, паколькі юрыст па адукацыі, то вельмі добра ведаеце, як рабіць сваю справу, каб не было да вас прэтэнзій з боку праваахоўных органаў. І раптам... Вот раптом что здарылось?
Ну, вот получается, как сглазил их, даже не знаю, в домофон раздался звонок. Сказали из милиции. Я не удивился, поскольку ко мне милиция ходит не только по политическим вопросам, но и по работе, то есть работаем с неблагополучными жильцами. Вот, открыл дверь, получается...
Да, вот зараз я просто удокладню справу тем, что Павел является... Як это правильно называется? Кіраўніком...
Председатель правления ЖСПК.
Да, старшыня ЖСПК, и тому вот, как бы, контролюя ситуацию у своим жильёвым фонде.
Да, и получается, приходит милиционер и говорит: вот вам повестка. Повестку я взял, спросил, по какому вопросу. Он говорит: фильм «Грань». Вот, я, и он, милиционер, вежливо, корректно попрощался и ушел. Повестку я прочитал, и вдруг смотрю, оказывается, это не рядовая повестка в какой-то районный отдел, там, я не знаю, город, а это, оказывается, меня вызывают в центральный аппарат МВД. Вот это впервые. Обычно меня вызывали в районы, и я не волновался, потому что это был не первый раз. А тут непосредственно, получается, заказ шел от замминистра внутренних дел Подгурского из-за заявлений жителей Дроздов.
Зараз вот так само удакладним, может быть, для тих, хто не глядзеў наш папярэдній эфір, справа тым, што Павел закранае часам такія вельмі сур'ёзныя сацыяльна-крымінальныя тэмы ў сваіх фільмах на YouTube. І міліцыянеры, яны ж мусяць рэагаваць на штосьці, некія публікацыі ў СМІ, а за апошнім часам і публікацыі на YouTube-каналах. І Павел не адзін раз выклікаўся ў якасці сведкі па тым ці іншых пытаннях. Але вот зараз атрымліваецца, што некая іншая сітуацыя, то есть уже не сведка.
Свидетель, но свидетель превращается в подозреваемого за полчаса. Необычность данной ситуации в том, что меня вызвали непосредственно в центральный аппарат МВД. Там мне пояснили, что поступили многочисленные заявления от сотрудников, получается, судов, прокуратур, которые были обеспокоены концовкой моего фильма, где я предлагал приходить в Дрозды и вежливо и корректно в рамках законов беседовать с ее жителями по поводу нарушений действующего законодательства. Вот, получается, я пришел в это управление по наркоконтролю, противодействию торговле людьми, и увидел, что на меня уже сшита целая вот такая папка, целое дело. Вот. Начался допрос. Предварительно мне предложили рассказать о себе. Я пояснил, что этот фильм, поскольку о наркотиках, я решил сразу расставить точки над «и». Я никогда не употреблял, не употребляю, не собираюсь употреблять, хранить либо распространять наркотики. Это же касается моего близкого окружения. То есть, когда я делал фильм о наркотиках, я его делал как незаинтересованное лицо. То есть я именно абстрагировался от ситуации, когда я могу кому-то оказывать услугу, а именно делал фильм независимо, чтобы показать ситуацию со стороны, как она есть.
Давайте, может быть, вот крыху все ж таки больше подробязно. Про что фильм? Ну, про наркотики мы уже зразумели, але больше подробязно.
Фильм начинается с того, что я знакомлю людей с ситуацией по наркотикам в Республике Беларусь. Показываю статистику. Как когда только появился декрет номер 6 президента, это декрет о борьбе с наркотиками, получается, его приняли для того, чтобы исправить ситуацию с катастрофическим положением на рынке наркотиков. То есть, получается, из пропаганды, что с 2014 года ситуация по наркотикам настолько ухудшилась, что в геометрической прогрессии начала расти смертность от передозировок. Я начал сверять эту информацию и, получается, сравнивал такие источники, как «Белорусская деловая газета» и «Тутбай», и увидел, что информация расходится. По информации «Белорусской деловой газеты» одна смертность от передозировки, а по информации «Тутбай» уже другая. То есть там смертей на 11 человек, если я не ошибаюсь, было больше в 2015, чем в 2014. То есть декрет не помог, а наоборот, еще больше увеличилась смертность от передозировки. Вот. И я начал думать, как так может быть, уважаемые издания, кто обманывает, либо кто заблуждается, кто дал ошибочную статистику. Но в итоге я посмотрел по датам. «Белорусская деловая газета» выпустила свою статистику в январе 2015 года. То есть сразу, как только закрылся отчетный период за 2014 год, они сделали эту статистику. А «Тутбай» уже делал гораздо позже, когда статистика уже была переделана, когда увидели, что ничего не помог, не помог этот декрет фактически. Вот, и что Шуневич должен отвечать за то, что он не справился с возложенной задачей. Эту статистику, насколько я понимаю, переделали. То есть статистику дали правильно и в «Белорусской деловой газете», и в «Тутбай», но эта статистика давалась МВД, и она просто подделывалась, по моему мнению.
Угу. То есть отрымливается, что фильм про тое, что смертность от передозировки подвышается, что декрет не допомагает, а что МВД фальсификует статистику.
Это только начало фильма. Я знакомлю с ситуацией на наркотическом рынке белорусов. А далее я уже анализирую наркотическое законодательство, я анализирую ситуацию по посадкам, как это все происходит, анализирую ситуацию о том, как осуществляется оплата за наркотики. Вот. И получается концовка, что гражданам Республики Беларусь необходимо делать для того, чтобы исправить ситуацию. Вот. Опрос милиционеры вели с самого начала фильма и до конца. То есть я по каждому эпизоду отчитывался. Сразу хочу сказать, что предвзятого отношения я не почувствовал. Милиционеры, наоборот, относились вежливо, подчеркнуто, корректно, то есть не было каких-то грубых фраз. Все вежливо и в рамках закона. Вот. Но допрос сам длился более 6 часов. Занял он 12 страниц, он бы и 20 занял, но и сотрудник оперативной ямы настолько устали, что мы просто уже быстро завершили эту процедуру, чтобы скорее все закончилось. Вот. Интересовало милиционера все. Интересовал Дмитрий Лукашенко, то есть задавались такие вопросы хитрые. То есть ставился вопрос: вы понимаете, что вы называете Дмитрия Лукашенко организатором наркоторговли?
А вы называли?
Я не называл, поэтому мы каждое утверждение мы брали фильм и пересматривали по нескольку раз. И я показывал, где я назвал его наркоторговцем. Нигде не назвал, почему тогда ставится так вопрос. То есть пытались зацепиться за все за малейшее. Вежливо, корректно, но хитро. Вот. Интересовал их Технобанк. Почему я заявляю, что Технобанк причастен наркоторговли? Я говорю конкретно, у меня есть документы, что Технобанк обслуживает электронные кошельки, которые принадлежат наркоторговцам. По некоторым кошелькам уже это установленные следствием факты. Вот. Что у нас еще такого интересного было? Милиционер никак не мог поверить, что в исправительных учреждениях Республики Беларусь платят некоторым заключенным по 1,5-2 рубля в месяц. Вот. Я объяснил, что это не лично моя информация, это информация, которую предоставляют родители осужденных с печатями, подписями. То есть это проверенная абсолютная информация. А затем уже позже я милиционеру отослал документ, подтверждающий мои слова. В общем, милиционера интересовала каждая запятая в фильме практически.
Як вы лічыце, з чым звязана ўсё ж такі такая цікавасць да гэтага фільма? І чым быў выкліканы гэты допыт? Ўсё ж такі вы некага конкретна, ну, не конкретна, добра, вы некага абвінавацілі там некага? кіраўніцтва краіны, кіраўніцтва МВД, там, кіраўніцтва, там, я не ведаю, каго яшчэ, нейкіх высокіх людзей, якія пакрыўдзіліся на гэта.
Ну, по фильму никого лично я не обидел, но, получается, милиционер мне пояснил, что пошли многочисленные заявления от жителей Дроздов в том числе, которым не понравилась концовка фильма и фильм в целом, и они требовали произвести разбирательство. Вот. Ну, и я дал конкретное объяснение по каждому эпизоду, что ничего противоправного, в общем-то, я не совершаю. И у меня интересовались, в частности, заявляя, что вы призываете в фильме к насилию. Я говорю, где я призываю в фильме к насилию? Милиционер объясняет, что так считают жители Дроздов и другие заявители. Тогда я привел пример, что Александр Лукашенко не так давно предлагал отворачивать малолетним детям головы, называя их щенками. Я тоже могу этого воспринимать как призыв к убийству малолетних детей. Но это лично мое мнение, поэтому я и пояснил, что мне неинтересно мнение жителей Дроздов.
Давайте я еще раз до пытания, до тех, кто, может быть, ну, не зусім у теме. Жыхары Дроздоў, это кто?
Это в основном высшие должностные лица. Ну, например, председатель Верховного суда Валентин Сукала. Вот, это Лидия Ермошина. Ну, тут имеется не только силовая вертикаль, и гражданская в том числе. Я их ставлю в один ряд. Я считаю, что там нету непричастных людей в этой вертикали, там кто-то в той или иной степени виновен не только в наркотической ситуации, но и в общей экономической ситуации в Республике Беларусь.
Таким чином отрымливается, что вы закликали людей приходить до жихаров Дроздов, каб яны, ну, скажем так, потрабовали от этих жихаров, а это розные там, как вы сказали, кіруючыя, прадстаўнікі кіруючай вертыкалі, каб яны ўсё ж такі нешта рабілі з сітуацыяй з наркотыкамі ў Беларусі.
Да, даже не требовали, вежливо попросили в рамках закона. Это позволяет закон об обращении граждан, это позволяет закон о статусе депутата, то есть депутаты осуществляют прием граждан, там же вот в том числе и действующие депутаты. Вот поэтому мое предложение, оно было в рамках закона, ничего, ни к чему противоправному я не призывал.
І ўсё ж такі, а чаму менавіта ў Дразды? Вот чаму вы не заклікалі людзей, ну я не ведаю, там, каб яны прыходзілі, там пісалі нейкія звароты, прыйшлі і адпраўлялі свае звароты там кіраўніку там Міністэрства ўнутраных справ, там Генпракуратуру, там іншыя там ведамствы, якія ўсё ж такі гэтым пытаннем займаюцца. Каб яны напісалі ліст, прыйшлі там, кінулі дзе-то на праходной жа стаіць такая скрыня для пошты. Кинули туды, ці там попросили, каб их ліст зарегистровали. Вот чому менавіта Дразды?
Люди пытались поступать, как говорите вы, но не помогает. А так, как предлагаю я, это довольно эффективный способ, если приходить к ним непосредственно домой, где они живут. Вот это наиболее эффективный. Приписывают слова одному политику, что руководство страны слышит стук в двери, только когда в эти двери стучат прикладами винтовок. Вот. Но я имею в виду, я не призываю к насилию либо винтовкам, я призываю мирно прийти, постучаться в дверь и попросить помочь решить проблему.
Все ж таки, это приватная майомость, вот прийти до, скажем, ну я не знаю, там, керовника, там, до генпрокурора, там, до старшини Верховного суда, до хаты, ну не так вот, не вельми выглядает, там, ну, небыто, там, на власную маёмасць, там, ці там на асабістае жыццё нейкае там пакушаюцца.
Ну, а чем генпрокурор отличается от меня? У него что, кровь не течет по венам? Ну и плюс сотрудник, подполковник милиции точно так же из центрального аппарата МВД пришел ко мне домой, постучался и привез повестку. Это тоже моя личная собственность, но он же использовал эту возможность мирную. Я мирно взял повестку и потом мирно пришел и дал показания. Вот и все.
Мы говорим с Павлом Спірыным, ютуб-блогерам, фільм якога «Грань 2019» зацікавіў вельмі муз, да, такой ступені зацікавіў, што пайшла размова пра распачатак крымінальнай справы нават супраць Павла. Павел, вот ўсё ж такі мне цікава, у сваім фільме, ну, па крайней мере, я паглядзеў гэты фільм, это не маё зараз вот меркаванне, просто мне цікава, Вы калі размаўлялі з гэтым следчым, які вас дапытываў 6 гадзінаў?
Аператыўнікам.
Да, аператыўным супрацоўнікам. У вас склалася уражанне, там, да прыкладу, што ўлада, там, ці міліцыянеры, там, ці яшчэ хто-небудзь успрымаюць гэты фільм і то, што ў ім прагучала, як абвінавачванне, што нейкія высокія чыны, там, дзе-небудзь, альбо ў сістэме МУС, альбо ўвогуле нейкія высокія чыноўнікі, крышуюць наркотрафікі ў Беларусі.
Ну, я скажу так, милиционерам фильм понравился. У них была единственная претензия, что я жестко прошелся по центральному аппарату МВД и непосредственно наркоконтролю. Они заявили, что большинство сотрудников не причастны к распространению наркотиков, ну, то есть, что я в фильме сгустил краски. Ну, что я могу по этому поводу
сказать? Меньшинство причастно, а большинство нет.
Ну, всегда же так бывает, злодеи везде, и в милиции, и в любом другом министерстве. Не только среди военных или милиционеров, среди гражданских тоже хватает преступников. Вот, естественно, они могут быть и в центральном аппарате МВД. Ну, а такой, чтобы открытой неприязни, ее нет, не было. Приходил их начальник в итоге, ну, и заявил, что фильм неплохой. Но они вообще странно себя вели. То мягкий намек, что меня привлекут к уголовной ответственности, то фильм неплохой. Ну, а по итогу вообще начальник сказал, что был бы не против, если бы я оказал МВД информационную помощь в противодействии по распространению наркотиков. Вот. На что я сказал, что если эта помощь действительно будет вами воспринята, если вы хотите реально, а не на бумаге поработать, чтобы дети не попадали в эту наркотическую ловушку, то я вам помогу. Вопросов в этом нету. Самое главное, чтобы это была реальная работа, а не бумажная, как в любом другом министерстве.
Вот эта пропанова, вот мне цікава, это як вот, а не хочете ці вы, вот, Павел, выканаць свой грамадзянскі абавязак і дапамагчы нам. Ці там, Павел, мы вам прапаноўваем там полставкі, у нас вот там, скажам, у прэс-службе МУС, вот, а вы будзеце займацца вот гэтай вот дзейнасцю. Вот як это выглядала?
Нет, на такое пазорнае предложение я никогда бы не согласился. Это выглядело конкретно предложение: помогите нам. Давайте сделаем так, чтобы наркотики не распространялись. Давайте, чтобы и гражданские, и милиционеры делали одно реальное дело. Ну, то есть, это было разумное, по крайней мере, на первый взгляд, предложение. Это не было такое, что вы становитесь там каким-то агентом, ну, какой-то гадостью, ну, чтобы я информатором был или что-то еще. Это выглядело, ну, как действительно крик о помощи. Милиционеры сами не справляются и просят гражданское сообщество им помочь.
Вы все ж таки юрист. Вы выдатна разумееце вот всю гэтую сітуацыю, і да, безумоўна, яно важна, каб сярод дзяцей, там, падлеткаў, школьнікаў распространяць гэтую інфармацыю пра тое, да чаго прыводзяць наркотыкі. Это не толькі там магчымая смерць ад перадазіроўкі, гэта не толькі там турэмныя тэрміны за распаўсюд, можа, якога нават і не было, але ці не падаецца вам, што больш важна разобраться с тем, откуль гэтыя наркотики тут берутся.
Ну, откуда они берутся, сам Лукашенко сказал, большинство из Российской Федерации.
Да, но не привозят же их вот так вот некие вот подлетки, яких вот зараз в основном затрымливают и садят по 328-м артикуле. Не яны ж там съездят в Россию, привезут неких 5 пакетиков, тут распродадут и знову едут. Это ж некие налаженный некий трафик, грубо кажучи.
Безусловно, вот именно с таким трафиком я согласен бороться, чтобы ловить крупных наркоторговцев, и чтобы они либо не выходили из тюрем по 15-20 лет, либо чтобы они не имели даже возможности приехать в Республику Беларусь, потому что они должны понимать, что у них будут такие проблемы, и не только в рамках закона, что лучше вообще до границы Беларуси не приближаться. Вот в таком формате я готов работать, в том числе оказать им информационную поддержку.
Я до чего, вот, сапраўды, вот в вашем фильме все ж таки нехто там уловил таки намек на то, что вот гэтые серьезные наркотрафики, гэтые серьезные партии наркотиков, которые трапляют в Беларусь, что они трапляют не просто так, нехто там поклал сумку и привез, а потому что мая добрую крышу от некого там на версии. Это есть вот у вас в фильме, там гучить вот не так вот некими намеками, а может и прямыми словами?
Безусловно, по-другому никак. Невозможно постоянно возить партии наркотиков в Беларусь, распространять их, и чтобы не было какой-то крыши в силовых структурах. Никак, так не бывает. Обязательно она есть. Ну, в моем фильме вот показана связь между Дмитрием Лукашенко, Технобанком и наркоторговлей. Связь, в смысле, которую я называю любопытной. Технобанк на данный момент, это получается единственный банк, который работает с такими кошельками. То есть, если банально запретить банку работать с этими кошельками, то распространение прекратится, потому что нельзя будет расплатиться за наркотики. То есть, нет денег, нет наркотиков.
А Дмитрий Лукашенко тут при чем?
Ну, потому что Дмитрий Лукашенко продал комплекс Green City в Минске Технобанку, чей владелец Игорь Курыч заявлял, что банк может дать кредит на покупку кокаина. Ну, то есть он заявлял, что кокаин может использоваться в качестве залога. Вот, это я давно это слышал от этого владельца Технобанка. Тогда я не придал этому значения. Когда уже начал делать фильм по наркотикам, то у меня получилась связь, что кошельки, на которые поступают деньги от наркоторговли, в Технобанке, и тут владелец Технобанка заявляет про кокаин. Ну, то есть, такая связь, которая заставляет задумываться. Я прямо не обвиняю Дмитрия Лукашенко либо Игоря Курыча, владельца Технобанка, что они распространяют наркотики, но у меня появляются обоснованные сомнения в рамках этой связи.
Не, ну, глядите, вы кажете, Дмитрий Лукашенко продал будинок там Технобанку. Ну, вот хорошо, я продал вам, до прикладу, свою квартиру. А оказалось потом, что вы свои гроши, якими мне заплатили за квартиру, вы их зарабили там наркогандлем. И отрывается, что я так само маю некое дочинение до вот тем, чем вы занимались. Так и тут ситуация. Ну, продал и продал, а за какие гроши там, як заработал этот покупник, ну, при чем тут продавец?
Вопрос в том, что на должностных лиц Технобанка люди неоднократно пытались возбуждать уголовные дела, в том числе через Департамент финансовых расследований и Комитета госконтроля. Первоначально оперативники охотно брались за эти дела, ну, то есть шла работа. И вдруг вот сразу все связи обрывались, оперативники переставали выходить на связь, ну, то есть как будто сверху кто-то сразу эти дела одним махом закрывал. Ну, кто может помешать Департаменту финансовых расследований и Комитета госконтроля? Кто-то из высших должностных лиц, вот я и строю такие предположения о связях, что именно вот кто-то с самого верха, возможно, из семьи занимается тем, что запрещает проводить расследования, прикрывает их.
Вы сказали...
Это мое подозрение только.
Ну, безумовно. Я думаю, что вы, как человек эдукованный юридично, не, без неких там, бесподставно не заявили по своим фильме, что вот гэты вот виноваты, а документов, якія того подтверждали, не маете. Вы сказали про то, что пришли скарги от жыхароў Драздоў. Ну, что значит жыхароў Драздоў? Вам показали гэтыя документы? Там было написано, там, там жыхар в улице такой-то Драздоў, там некий Иванов Петр Петрович, вот скардится на Павла Спирына.
Это сейчас секретная информация, мне сказали, поскольку я свидетель. Если я буду подозреваемым или обвиняемым, то мне эту информацию предоставят, кто заявил конкретно и на основании чего. А пока я в статусе свидетеля, никакой информации мне не предоставляют.
Вы сказали про то, что статус сведки может быть изменен на статус обвинуваченного тягом полгодины. А как вы думаете, насколько реально, что ваш статус может так измениться?
Ну, вот время покажет. Сейчас пока идет проверка. В принципе, если бы ее не проводил центральный аппарат МВД, я бы даже и не думал особо об этом. Обычная процедура. Но учитывая, что с самого верху все пошло, неизвестно, чем это все может закончиться. Может быть, ничем. А может быть, и каким-то делом.
Коли вам, ну, скажем так, погрожали, там, намекали на то, что супроть вас может быть заведенная криминальная справа, казали, вот, ну, у чем вас могут обвиноватить? Вот мы на тебе заведем криминальную справу, обвиноватим тебе у чем?
Трудно сказать, статью мне не называли, но исходя из вопросов, которые мне задавали, это какая-то клевета, оскорбление, подделка статистических данных, терроризм, угрозы. Ну, там целый букет, честно говоря.
Терроризм? А при чем тут терроризм?
Ну, потому что жители Дроздов считают, что недопустимо приходить к ним домой и заявлять какие-то гражданские просьбы.
С того часу, вот як стало вам, вот, коли отбывался гэты допыт, ці як его там правильно назвать юридичной мовой, прошло уже тыдень, здаецца, да, ці болей троху?
Ну, троху больше.
Троху больше. Были некие там телефонования, там, сустречи, удокладнения, некие там с боку оперативного супрацовника. Вот неким чином после той сустречи проявились изноку это ты, кто занимается вашей справой?
Ну, пока тихо, но оперативник сказал, что он это дело предварительно будет отсылать прокурору на проверку. Ну, то есть его мнение по этому делу, его начальника недостаточно. Необходимо уточнить мнение прокуратуры по этому вопросу. Но такие запросы за определенное время занимают, поэтому пока ждем.
Ну, все-таки для меня вот так вот гучить, мою справу будут досылать в прокуратуру. Вот, знаете, моя справа, это, звычайно, вот, коли вот все-таки там человек... Ну, под артикулом ходить, как кажуть. Вот, то есть, у Протякова там конкретное там некое там криминальное переслед робится. А вот все ж таки уточнение до вас. Что значит моя справа?
Ну, потому что проверяется фильм, а фильм этот мой. Поэтому и мое дело, поскольку в любом случае, если будут какие-то проблемы, то они будут у меня, мне будут предъявлять, а не какому-то другому физическому лицу.
Что вы робите на данный момент, как неким чином себе, ну, я не знаю, ну, вот правильно будет сказать, обезопасить, не обезопасить, но вот вы, как юрист, вы же разумеете, что до всего может эта ситуация привести, там, и до суда, в тем лику. Вы рыхтуетесь, вот уже продумываете, как будете себя боронить в суде, когда до его дойдет, не дай бог?
То пока нет, нормальный образ жизни веду, помогаю людям, постоянно меняется работа, веду общественную деятельность, особо не задумываюсь. Если дело будет, то оно будет. Я никак не могу повлиять на то, чтобы его закрыть или переквалифицировать. То есть в данном случае я веду себя спокойно.
Вы не, все ж таки не могли там запотребовать, как вам показали эти скарги на вас, на ваш фильм от этих таемных жихаров Дроздова, может быть, там, а давайте там проведем вочную ставку, хай они мне выкажут свои претензии?
По закону свидетель не имеет права заявлять таких требований. То есть я юридически сейчас как бы постороннее лицо, то есть человек, который обладает некой информацией, но который пока не имеет права что-либо требовать.
Вы выучили все и законодавство, и которое тычется вот борьбы с распавсюдом наркотиков, выучили ситуацию с этими наркотиками, со смертностью за наркотиков. Как вы лечите, все ж таки отрымливается, что мэтанакировано на державном узровне вот эта вся ситуация неким чином, ну, я не ведаю, на ее не звертают уваги, на ее зарабляют. Вот, вот как вот, что, на ваш погляд, как это выглядит?
Я думаю, тут все вместе. То есть, когда я поговорил с оперативными этими работниками, вроде по первоначальному общению нормальные ребята, которые болеют за свое дело, ну, то есть, их очень обижало, когда я заявил, что в том числе они могут быть причастны к распространению наркотиков. То есть тут комплекс проблем. Частично это может быть крышевание милиции, наркоторговли. Частично это бездействие. Частично какой-то злой умысел высших должностных лиц. Ну, то есть у нас же везде бардак, не только в сфере противодействия наркоторговли. В образовании бардак, в здравоохранении бардак, в армии бардак. Везде Александр Лукашенко довел страну до катастрофы. И поэтому тут целый ряд факторов, которые все вместе, получается, создают общую проблему для всей страны, и не только в наркотиках.
С допомогой его створения таких фильмов можно с этой ситуацией справиться?
В том числе, да, конечно. Этот фильм смотрят дети, несовершеннолетние подростки, и они видят, что если распространять наркотики, то они попадают сразу на 10 лет в тюрьму, их избивают, постоянно, их постоянно заставляют работать бесплатно за копейки. Они 10 лет не увидят маму, папу, они не увидят друзей, у них будет потерянное будущее. И они понимают, что за этим стоят в том числе некоторые непорядочные милиционеры. И страх один... Самое главное, вот отвлекусь, наверное, скажу, на юрфаке меня учили чему? Самое главное, вот это самый главный барьер, чтобы не было преступлений, это неотвратимость ответственности. Когда лицо знает, что когда он совершит преступление, 100% оно будет привлечено к ответственности, то, скорее всего, оно его не совершит. Поэтому мой фильм вот должен показать детям, что когда вам предлагают распространять наркотики, считайте, они перечеркивают вашу жизнь. Вас поймают 100% и забьют, закинут за решетку на 10 лет, и ваша жизнь будет перечеркнута.
До речі, ось ви бачили гэтыя матэрыялы, ну, я думаю, што вы бачылі, пісалі і мы, і іншыя сродкі масавай інфармацыі пра тое, што вот на там на слупах, там на стенах з'яўляліся нейкія там вот інфармацыя пра тое, што там праз Telegram, што можаце звярнуцца, ну і как бы там заработаць добрыя грошы, калі там будзеце рабіць закладкі. Мне такое адчуванне, што нават з гэтымі надпісамі у нас не вельмі змагаюцца. Вот это что, абыяковость, вот як, насколько все ж таки спрут, гэты, назовем это пафосно так, распаўсюду наркотиков в Беларуси, и он великий.
Ну, опять же, ряд факторов. Я таких трафаретных надписей за свою жизнь ни разу не видел. Ну, хоть и живу в районе Каменная Горка, который считается не самым благополучным. Я полагаю, надо взаимодействовать. То есть, если человек видит вот такую трафаретную надпись, ему надо... либо самому ее зарисовать, либо другим способом уничтожить. Но обязательно сообщить в милицию, в ЖКХ, чтобы они исполняли свои обязанности. Надо вместе просто работать над противодействием. И, естественно, надо в первую очередь просвещать детей. И не говорить вот смешным, непонятным для детей языком «наркотики зло», «наркотики вред». Надо говорить конкретно. Тебе могут предложить распространять наркотики через Viber, через какие-то социальные сети. Но ты должен знать, тебя поймают, тебя будут бить так, что ты потеряешь здоровье, ты 10 лет не увидишь семью, это твоя реальность. Никто не будет соблюдать твоих гражданских прав. Ты будешь никто, и звать тебя будут никак. И это будет длиться 10 лет.
Не думали спынить вот эту вот свою деятельность, как больше не крыудить жухараў Дроздоў?
Ни в коем случае, они должны знать, что за ними следят.
Дякую вялікі. Я нагадаю, у нас в гостях был ютуб-блогер Павел Спірін, супраць якога плануецца, мяркуецца, ну, можа, не завядуць крымінальную справу. Дмітрий Лукашук працаваў для вас у студыі.